эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 8 апреля, понедельник. Мы снова в прямом эфире говорим о таком. Обыски в церквях Луганска. 2 из 5 КПВВ не работают. Надолго ли? Донбасс без украинского телерадиовещания. Кто виноват? Из России в Венесуэлу прибыли 2 военно-транспортных самолета с военными и якобы гуманитарным грузом. По слухам, таким образом Москва готовится защищать режим Николаса Мадуро от возможной военной операции США. Зачем Россия закрепляется в западном полушарии? Как отреагирует США, учитывая известную доктрину Монро? И может ли Венесуэла стать второй Сирией? Об этом мы поговорим в студии буквально через несколько минут. У нас в гостях эксперт по вопросам международной политики аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Куса, а также журналист-международник и публицист Виталий Каспрук. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Контрольные пункты пропуска Маринка и Гнутова на линии соприкосновения в Донецкой области по-прежнему не работают. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. В ведомстве напоминают, что на КПВВ Гнутова продолжается реконструкция, которая продлится до 9 апреля. На КПВВ Маринка пропуск людей и транспорта временно приостановлен по решению военного командования из-за угрозы в связи с обстрелами боевиков. Напомню, 5 апреля на КПВВ Маринка в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории получил ранение пограничник. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Попасная, Екатериновка, Новозвановка. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 9 обстрелах за минувшие сутки. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки и Ясиноватой. Село Екатериновка в Луганской области в результате обстрела пророссийских боевиков осталось без электроэнергии. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. По данным ЛЭО, восстановительные работы возможно начать только после получения гарантии безопасности с противоположной стороны. Приступить к восстановлению линии пока не представляется возможным. У общественного вещателя нет долгов перед концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения за трансляцию телерадиоканалов на Луганскую область. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщил исполняющий обязанности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зура Баласания. По его словам, НСТУ эту услугу у концерна не заказывала, так как деньги в бюджете на это не предусмотрены. Напомню, что на большей части Луганской области уже более 4 суток отсутствует украинское радиовещание и аналоговое телевещание. Концерн РРТ имеет долг перед поставщиком электроэнергии Луганским энергетическим объединением, из-за чего последнее отключило объекты концерна от питания. Радио «Свобода» обратилась с информационным запросом в концерн РРТ относительно точного перечня отключенных объектов и перспектив восстановления вещания. Кандидат президента Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в интересах Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина». Зеленский добавил, что вопрос прекращения войны на востоке страны нужно решать путем переговоров с Россией и при посредничестве Запада. В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае победы на выборах Владимиру Зеленскому для мира на Донбассе нужно будет вести диалог с группировками ЛДНР, так как Москва якобы не является стороной конфликта. Напомню, отношения между Украиной и Россией резко обострились после аннексии России Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 9 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Да,
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить к нам. Наши номера 0800 300 403. Также звоните и пишите по вайберу, если вам это удобно. Номер вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Как обыскивали Православную Церковь Украины в Ордло? В подконтрольном российским гибридным силам Луганске, в храме ПЦУ, так называемые силовики группировки ЛНР, на днях провели обыски. Также обыски проводились в домах некоторых священнослужителей. Двух представителей церкви теперь также вызывают на допросы. Мой коллега Алексей Виноградов узнал подробности из оккупированного города. Он с нами на прямой телефонной связи. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, что удалось узнать, как мотивируют эти обыски у священников и в церквях?
Собственно, я хотел созвониться непосредственно с секретарем епархии, который находится в Луганске, Анатолием Назаренко, но созвониться с ним не удалось, у него был отключен целый день телефон. Однако мы смогли пообщаться с одной прихожанкой церкви, она как раз в момент обыска была в храме. По ее словам, в 10 часов утра в звонок на калитке храма позвонила женщина в черном платке, дверь открыл непосредственно Анатолий Назаренко, и в этот момент на территорию храма вошли представители группировки ЛНР. Обыск в епархии проводился до самого вечера. По словам женщины, работало порядка 20 человек, но не посменно. Изъяли компьютеры, книги изъяли, переписку изъяли. Также, по ее словам, обыски были в домах отцов Анатолия и Геннадия. Кстати, ее тоже заставили писать объяснительную, кто она и чем она занималась в храме. Ее выпустили немного раньше, чем всех, где-то в половину третьего, потому что у нее больной муж, и она все-таки смогла выйти. А остальные держали где-то до 9 часов вечера. С чем это может быть связано, сама женщина не знает, не понимает. Говорит, мы ничего плохого не делаем, мы только приходим и молимся. А у самих силовиков она спрашивать не решилась. Говорит, что так неожиданно и так много людей, и она растерялась. Также, по ее словам, отцов Анатолия и Геннадия вызывали на допросы. Анатолий Назаренко уже дважды допрашивался. Сегодня должен был быть третий допрос, но за ним так никто сегодня не приехал. И поэтому он встречался с представителями миссии ОБСЕ, и, скорее всего, из-за этого был телефон отключен. И, кроме того, по ее словам, священникам в устной форме сообщили, что пока идут следственные действия, им нельзя выезжать из Луганска. И, кстати, в этом может быть проблема, так как отец Анатолий пенсионер, ему нужно выезжать за пенсией, но эти доводы не работают. И женщина говорит, что они теперь не знают, как будет храм, потому что они ничего не зарабатывают, у них все бесплатно из-за того, что люди в Луганске бедные. Какой-либо информации на ресурсах силовиков группировки ЛНР об этих событиях нет, то есть везде абсолютная тишина. А вот представитель поместной Украинской Православной Церкви, митрополит Епифаний, действия группировки ЛНР назвал очередным актом преследования украинского духовенства на оккупированных территориях и возложил за это ответственность на российскую власть. И он призвал Россию немедленно прекратить эти преследования, дать указ зависимым от России структурам в Луганске оставить духовенство и громаду Свято-Троицкого собора в покое.
Алексей, а можно, разрешили ли проводить богослужение, то есть не препятствует ли вот отправлению богослужений в Луганске? Есть ли такая информация?
Сколько я знаю, не запрещали. Единственное, что был обыск, изъяли там литературу и компьютеры, а богослужение проводить не запрещали. Насколько я знаю, и в субботу, и в воскресенье службы там проводились. Если можно, даже могу пару слов о том храме. Это по всей видимости, первый храм тогда Киевского патриархата, который был, появился в Луганске, он был освящен в 2013 году, туда летом приезжал патриарх Филарет, и я вот помню, что уже тогда было сопротивление среди прихожан Московского патриархата, пророссийское движение «Русич», и тогда, вопреки запрету суда, проводили акцию возле храма, называли священников раскольниками. Ну и это самое мягкое, что было в их слоганах. И, кстати, храм все это время, все время конфликта работал. Летом 2014 года, по словам прихожанки, каждый день больше 100 человек прятались в этом храме, когда были обстрелы. А служба какое-то время не проводилась, но начиная с 2015 года возобновились и службы.
Благодарю, это был мой коллега Алексей Виноградов. Мы будем следить за развитием событий в оккупированном Луганске, ситуации с Православной Церковью Украины там.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Два из пяти КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях не работают. Из-за снайперского обстрела закрыт КПВВ «Марьинка», Огнутова на реконструкции. Когда ждать открытия пунктов въезда-выезда? Как справляются остальные КПВВ и что говорят люди? Выясняла Дарья Куриная.
Марьинка не заработала? Кто знает, когда откроют Гнутова? Вопросы, которые задают в соцсетях и телеграм-каналах люди, которым необходимо пересечь линию разграничения. По состоянию на утро 8 апреля два этих КПВВ остаются закрытыми, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
Зараз триває реконструкція КПВВ Гнутова. Там проводяться достатньо масштабні роботи, які загалом мають покращити і стан самого КПВ, і відповідно умови перебування людей. Сьогодні також активно там працюють всі будівельні компанії, і в принципі сьогодні вони обіцяють закінчити основні роботи, і завтра КПВВ вже має запрацювати в штатному режимі.
Что касается Марьинки, то после снайперского обстрела дорожного коридора, в результате которого ранили пограничника и военнослужащего ВСУ, остается угроза обстрелов. КПВВ не работает с 5 апреля.
Небезпека обстрілів зберігається. Тут це несе пряму загрозу для мешканців, які можуть перетинати лінію розмежування на даному дорожньому коридорі. Тому за рішенням керівника операції об'єднаних сил режим червоний ще зберігається і КПВВ ще не працює.
Когда снимут красный режим, пока неизвестно, говорят в Госпогранслужбе. Но несмотря на закрытие двух пунктов въезда-выезда, существенной нагрузки на остальные КПВВ это не вызвало, говорит Олег Слободян.
Якщо не враховувати Станицю Луганську, де тільки піший здійснюється перетин лінії розмежування, то на двох інших КПВВ, це Майорське, Новотроїцьке, там ми не спостерігаємо серйозного збільшення навантаження. Кількість людей, які там протинають лінію розмежування, вона, в принципі, не сильно перевищує щодобові показники.
В то же время, если сравнивать показатели, предоставляемые Госпогранслужбой, с разницей ровно в неделю, то по состоянию на 7 апреля, по сравнению с 1 апреля 2019 года, количество людей, пересекших КПВВ Майорская и Станица Луганска, выросло более чем на 4000 человек, а Новотроицкая на 5000 человек. Тем временем, люди в социальных сетях делятся между собой новостями и слухами относительно начала работы на КПВВ. Диспетчер перевозчиков сказала мне, что до 10-го Марьинка закрыта, а включительно или нет, будет известно завтра вечером, пишет дончанка. Будем ждать, вдруг откроют, отвечают ей другие пользователи. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В конце марта из России в Венесуэлу прибыли два военно-транспортных самолета с военными, якобы гуманитарным грузом. По слухам, таким образом Москва готовится защищать режим Николаса Мадуро от возможной военной операции в США. Зачем Россия закрепляется в западном полушарии? Как отреагирует в США, учитывая известную доктрину Монро? И может ли Венесуэла стать второй Сирией? Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях эксперт по вопросам международной политики аналитического центра Украинский институт будущего Илья Куса. Илья, здравствуйте.
Всем привет.
Также надеюсь, к нашему разговору присоединяться присоединиться журналист-международник и публицист Виктор Каспрук. Друзья, присоединяйтесь. И вы, если у вас есть вопросы нашим экспертам, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные. Также пишите и звоните по Вайберу, номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших звонков и мнений. Также пишите ваши вопросы на канале Радио Свобода Онлайн в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Илья, прежде всего, поясните, пожалуйста, нашим слушателям. Выборы состоялись еще в прошлом году в Венесуэле, да? 10 января вступил Николас Мадуро на президентский пост, и только в конце января глава парламента, да, Национальной ассамблеи государства Хуан Гуайдо заявил о том, что он теперь легитимный глава государства. Да, почему только сейчас? Да, почему вот прошло так много времени, оппозиция не участвует, только в конце января вот совершился такой, ну, по сути, да, государственный переворот, если это можно так
попытка,
называть.
Попытка. Ну, план такой вот был, вот. Назначили дату, решили в январе попробовать. К тому же там как раз у них возникла проблема с тем, что надо избрать нового спикера Национальной ассамблеи. Плюс один из главных лидеров венесуэльской оппозиции, Леопольдо Лопес, был... Его арестовали и бросили за решетку. Соответственно, был создан вакуум влияние власти внутри оппозиционной вот этой платформы, в которую входят десятки партий. Ну, там мы привыкаем к слову там оппозиция, которая в основном такое, оно всегда имеет ассоциацию там какого-то монолита, единого какого-то существа, хотя на самом деле венесуэльская оппозиция очень раздроблена. И, собственно, они решили заполнить этот вакуум влияния и вот выставили, они, я имею в виду сейчас Соединенные Штаты и провенесуэльское лобби внутри штатов, в штате Флорида, их представляют сенаторы Тед Круз и Марко Рубио. И, собственно, вот решили выставить такую фигуру, им нужна была объединяющая фигура, они ее выбрали, Хуан Гуайдо. Они ее выставили, назначили его лидером оппозиции, его избрали и, собственно, начали вот раскачивать эту ситуацию для того, чтобы, ну, наконец-то как-то ее закончить. Ну, плюс, ну, и вообще, зачем они это все делали? Это все, в том числе, под выборы, понятное дело, это год праймерис. Вот администрация Трампа решила показать.
То есть это еще внутриполитическая американская борьба такая своеобразная?
Все, что делает администрация Трампа последние пару лет, ну, это во многом продиктовано внутренней повесткой, а не каким-то там международным рациональным зерном там или какими-то гениальными геополитическими планами на самом деле.
Илья, США, как вы уже сказали, да, и так называемая Лимская группа, это вот союзники Соединенных Штатов на обоих американских континентах, Центральной Америки, Южной Америки, признали Хуана Гуайдо новым главой государства. Mm-hmm. Да, ну как же так, если Николас Мадуро легитимный глава государства, президент? Как они это аргументируют?
Ну, они аргументируют это тем, что он утратил легитимность, поскольку выборы президента в прошлом году были сомнительны, их бойкотировала оппозиция, по крайней мере, ее часть, потому что был там оппозиционный кандидат Анри Фалькон. Но, тем не менее, большая часть оппозиции их бойкотировала. Голоса, как считают в Штатах и других странах, они были подсчитаны так, как надо. Ну и, соответственно, вот фальсификации, бойкот оппозиции и, по сути, ну, делает эти выборы сомнительными с точки зрения легитимности.
Вы говорите, в США так считают, а по сути, ну, да. может быть, тактика оппозиции не принимать участие в выборах, потом заявить, что выборы сфальсифицированы, ну, да, да. Действительно
ли были? Я сейчас говорю с точки зрения того дискурса, который преобладает в международном информационном пространстве. Этот дискурс, он был создан и во многом в Соединенных Штатах, то есть в западном мире, тот, который мы называем западный мир. Ну, безусловно, выборы президента не были идеальными в прошлом году, они действительно были, скажем, сомнительные с точки зрения даже внутреннего законодательства Венесуэлы, там были нарушения, были фальсификации. Да, бойкот оппозиции не означает, что президент, которого избрали, несмотря на бойкот, он как бы автоматом, вот все, мы его не признаем, потому что, ну, в таком случае, да, в принципе, в любой стране можно взять и бойкотировать, и получается привести к какому-то политическому клинчу. Но, с другой стороны, вот последним таким ударом, который, я считаю, Мадуро совершил сам по себе, это когда он решил переиграть выборы 2015 года и обойти, то есть у него в 2015 году оппозиция взяла парламент, парламент, через парламент он не мог проводить никакие законопроекты, и он решил вот в прошлом году создать вот эту так называемую конституционную ассамблею. Вот это было действительно очень, ну, таким...
Параллельный парламент, по сути.
Да, да, но это было очень странно, и он провел выборы в этот парламент, и, понятное дело, выборы туда прошли только члены Единой социалистической партии, правящей партии, которую возглавляет Николас Мадуро. И вот это вот тоже был тот повод, за который хватились его враги, региональные и Соединенные Штаты, говоря о том, что, ну, в принципе, он утратил легитимность, поскольку вот он вот совершил такие вот ряд таких вещей. Хотя, конечно, с точки зрения и внутреннего законодательства, и международного права, это ничего не означает, в принципе, потому что есть принцип невмешательства в внутренние дела государства, плюс, на самом деле, признание или непризнание того или иного человека главой государства, оно не несет юридических последствий. То есть, условно говоря, ну завтра кто угодно может сказать, например, что спикер парламента Украины – это новый президент. Но это не будет ничего значить. В принципе, это не поменяет ситуацию.
Главное, как решит, как по закону в самой Венесуэле,
ну, да, конечно,
грубо говоря. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях эксперт-международник Илья Куса. Есть уже слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
Сергей Славянск, здесь в начале передачи упоминалась так называемая доктрина Монро. Пожалуйста, напомните, что это такое, когда она появилась.
Это я подводил, да, потому что сейчас международные обозреватели в связи с тем, что Российская Федерация, по сути своей, начинает вмешиваться, да, в помогать, так сказать, легитимному президенту Николасу Мадуро, как она это делает по всей планете, сейчас уже вспоминают так называемую доктрину Монро, или я, давайте напомним нашим слушателям, насколько вообще актуальна она сейчас, нужно о ней говорить.
Ну, это 19 век, когда Соединенные Штаты объявили Южную Америку зоной исключительно своих интересов. То есть, что это значит? Это значит, что только Соединенные Штаты будут, ну, это грубо говоря, вот вести дела на этом континенте. Все остальные, они не должны вмешиваться в дела южноамериканских государств, поскольку это зона влияния и зона интересов исключительно Соединенных Штатов. Вот. Названа она по имени ее создателя, собственно. Поэтому, ну, а насколько она сейчас актуальна? Я не думаю, что она актуальна, поскольку, ну, с тем уровнем глобализации, с тем уровнем связей экономических, торговых, финансовых, которые сейчас пронизывают весь наш мир и континенты, когда возможно сотрудничество, близкое сотрудничество государств на разных континентах. Доктрина Монро, оно больше, то есть это архаизм на самом деле, потому что, ну, сейчас нельзя объявить весь континент зоной своих интересов и не пускать никого. Это нереально, в принципе. То есть у нас сегодня даже изолировать страну нельзя. То есть даже, ну, вот в принципе физически изолировать государство от внешнего мира невозможно, что показывали истории с Ираном и Северной Кореей, даже с Венесуэлой сейчас показывают. Поэтому она не очень актуальна вот с точки зрения как политической, геополитической концепции, но ее действительно вспоминали, причем ее вспоминали первые лица американского государства, ну и Соединенных Штатов, ее вспоминал советник по нацбезопасности США Джон Болтон, и, ну, вот они, видимо, ну, это, в принципе, не секрет, что многие правые республиканцы, особенно неоконсерваторы в Штатах, они, ну, для них эта доктрина, это вот то, как должно быть, они считают, что надо ее продолжать, что, в принципе, Южная Америка действительно зона интересов Соединенных Штатов. Политически это действительно так, это считается таким, как задним двором Штатов. Поэтому они болезненно реагируют на любые попытки других игроков, особенно если это геополитические противники США, пытаться проникнуть на эту территорию. Венесуэла не исключение. Поэтому вот они начали вспоминать эту доктрину для того, чтобы в том числе каким-то образом оправдать свои действия в Венесуэле. Вот в связи с последними событиями.
Насколько Дональд Трамп, вы говорите о том, что это архаизм, да, но Дональд, да, Трамп в своих геополитических маневрах, он часто руководствуется вот такими сугубо ему близкими моментами, да, мотивами. Насколько ему может быть близка эта доктрина, насколько он может ее сделать вот таким стержнем своей внешней политики, как думаете?
Я не уверен, что он знает о существовании этой доктрины. Я думаю, что ему она не близка ни в каком, ни в даже мыслительном смысле. То есть, я думаю, Дональд Трамп руководствуется руководствуется чисто там либо какими-то финансовыми интересами меркантильными, либо тем, что ему скажут советники. Но как бы это очень ярко было продемонстрировано, когда он недавно говорил о том, как он принимал решение о признании аннексии Израилем Голландских высот, что, мол, вот он пришел к советникам и сказать: «Ой, а можете мне быстренько короткий экскурс в историю? Да давайте, я тут занимаюсь, у меня очень мало времени, давайте быстренько». В принципе, это отражает его мышление и то, и стиль принятия решений. Поэтому я не думаю, что он вообще, в принципе, знает о ее существовании, и я не думаю, что Трамп способен совершать геополитические маневры, вот лично, если брать его. Его команда, да, там есть определенный идеологический фундамент, который формирует их мировоззрение, их картину мира. Сейчас я говорю о Болтоне, о Помпео, о Марко Рубио, о Теде Крузе, то есть у многих ребят, которые сейчас вот советники его в венесуэльском вопросе. Да, они придерживаются как раз вот этих, не только этих, в принципе, идей того, что Штаты должны быть более агрессивны в продвижении своих интересов в Латинской Америке.
0800 300 403, номер прямого эфира. Наш гость, эксперт-международник Илья Куса. Говорим о том, зачем Россия пришла в Венесуэлу. Давайте к нашему разговору подключим эксперта, журналиста-международника, публициста Виктора Каспрука. Он с нами на прямой телефонной связи. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня.
Виктор, давайте вот к России немного коснемся. Вот сообщалось о том, что в конце марта в Венесуэлу из России прибыли два военно-транспортных самолета. Вот какой план Путина в Венесуэле? Зачем Россия таким образом мягко вторгается в Венесуэлу? Рассматриваете ли вы это вообще как вторжение некое?
Я думаю, що так. Росія давно вже в Венесуелі, вона використовує всю платформу для посилення своїх позицій в Латинській Америці. І фактично можемо говорити про те, що в Венесуелі Путін готує відповідник Сирії, тільки поки що до цього ситуація не визріла. І це є дуже небезпечно, тому що Сполучені Штати досить м'яко тривалий час ставилися до диктаторського режиму Ніколаса Мадуро. А тепер, коли цей нарив уже може прорвати, доведеться застосовувати інші методи для того, щоб все-таки ситуацію в Венесуелі вирішити позитивно.
С вашей точки зрения, кто виноват вот в таком обострении ситуации в Венесуэле? Вот Илья Куса намекает на то, что во многом вот это вот двоевластие, нынешний кризис власти, спровоцирован вмешательством США во внутренние дела, Илья, если я вас правильно понял, да, это...
Ну, где-то так.
Где-то в таком смысле. Вы вот, Виктор, говорите о том, что может быть вторая Сирия. Вот если это все-таки начнется, рассматриваете ли вы, ну, вот какую-то роль, да, вину США в сложившейся ситуации?
Так, я розглядаю вину США в тому, що Сполучені Штати довго не втручалися в ситуацію в Венесуелі так, як це вони мали це зробити. Тому що очевидно, що Венесуела тримається на допомогі з Росії, плюс тому, що американське втручання було відсутнє. Треба було вирішити цю ситуацію вже давно, тому що страждає венесуельський народ і... Мені здається, що за великим рахунком трагедія венесуельського народу в тому, що вони не могли сформувати потужні політичні рухи і партії, які б змогли змести режим Мадуро на початку його президентської діяльності, і це фактично затягнулося вже більше, ніж на 6 років.
Виктор, с вашей точки зрения, есть ли шансы у Николаса Мадуро вообще остаться у власти? На что он рассчитывает? Какая стратегия у него? И вот получается у России, Ирана и Китая, да, которые поддерживают фактического президента Венесуэлы?
На жаль, я думаю, що певні є його шанси утриматися при владі, тому що навряд чи найближчим часом може бути вторгнення об'єднаних сил союзників латиноамериканських, а в Венесуелу ситуація в такому стані, я б сказав, вичікування. Двовладдя, воно тільки погіршує ситуацію, тому що Мадуро може списати всі негаразди, які зараз відбуваються на руку Америки і союзників. І мені здається, що домовитися з Путіним по Венесуелі так само неможливо, як домовитися з Путіним по Сирії і Україні.
А вот какой план Владимира Путина? Он хочет еще один рычаг влияния в международной политике. Зачем ему в Венесуэла?
Ну, великою мірою так. На задньому дворі Сполучених Штатів є антиамериканська точка, така сама, як і, скажімо, кубинці. І чим більше ситуація загострюється, тим більше можливості в Росії впливати на цей регіон. Тим більше треба враховувати той факт, що за деякими даними біля 100 тисяч кубінців, які займають різні посади, а головне, вони цементують Службу безпеки в Венесуелі, не дають впасти режиму Мадуро в тому сенсі, в якому зараз це відбувається. Тобто, якби навіть теоретично народ повстав, були потужні виступи народні на вулицях, ці кубинці будуть стримуючим фактором. В такому разі, якщо, наприклад, кілька тижнів режим все-таки протримується, Росія може ввести туди обмежений військовий контингент. До речі, мені здається, що Москва давно вже до цього готова.
Еще такой вопрос к вам, Виктор. Вот Венесуэла – это такая, одна из немногих государств в мире, оставшихся с социалистической, так называемой, так, боливарианской экономикой. Вот тот, что народ обнищал, то, что такой экономический кризис, инфляция, исчисляемая вот миллионами процентов, да, это заслуга Уго Чавеса, Николаса Мадуро или самой социалистической системы? Почему так все случилось? Почему народ обнищал там?
Ну, я думаю, те і одне, і друге. Чому? Тому що соціальні подачки, а вони сельці дуже сильно сидять на цих соціальних подачках, призвели до того, що частина суспільства вже перестала навіть думати про те, що треба працювати, бо вони знають, що вони той мінімум отримують. Тобто, фактично, соціалізм в виконанні Мадуро і Чавеса, він показав, що привити його на латиноамериканському ґрунті – це неможливо, тому що за подачками піде бажання отримувати ще більше подачки. Люди поколіннями можуть взагалі не працювати і не думати, що треба отримувати якусь професію. Тобто повертати Венесуелу з цієї ситуації, в якій вона зараз опинилась, буде надзвичайно важко, тому що більше 2 мільйонів фахівців виїхали на майже початку режиму Мадуро. Останніх 3 роки ще 3 мільйони просто вийшли з Венесуели, тому що вони не могли перебувати на цій території. Тобто відновлення питання Венесуели буде стати таким питанням, з ким відновлювати і який склад населення Венесуели. Тому якщо зараз гіпотетично ми продумуємо про те, що в Венесуелі переможе демократія, чи готовий Захід і особливо Сполучені Штати надати кредити, надати якусь допомогу, щоб ситуація хоча б вирівнялась мінімально до того рівня, який був на початку президентства Уго Чавеса.
Благодарю. Это был Виктор Каспрук, журналист-международник. У нас в гостях эксперт-международник Илья Куса. Илья, кто в Венесуэле вообще поддерживает вот самопровозглашенного президента Гуайдо? Насколько он легитимен хотя бы внутри самой Венесуэлы? Есть ли у него народная любовь, народная поддержка? Или вот мы видим, да, какую-то картинку такую созданную в западных СМИ, в западной политологии, что вот он народный президент, да, а Мадуро диктатор?
Ну, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что никто не знает. Это большой вопрос, поскольку социологии никакой нет. Сколько людей поддерживает реально Гуайдо, а сколько реально Мадуро, мы не знаем. То есть есть определенные инсинуации там в западных СМИ, в американских, в венесуэльских, провластных. Одни говорят, что Гуайдо поддерживает чуть ли не все население Венесуэлы. Другие говорят, что нет, там у него нет поддержки, на самом деле это все там фейк, который вот выстраивается про американским дискурсом. У меня нет ответа на этот вопрос, я не знаю.
С вашей точки зрения, какие следующие шаги предпримет Соединенные Штаты Америки? Вот сейчас они ввели новые санкции, они перестали закупать венесуэльскую нефть, это очень сильный удар по экономике. На чью пользу работает сейчас время? На что рассчитывает США?
Ну, США рассчитывают взять страну измором, потому что большая часть санкций, которые они ввели против Венесуэлы, они бьют по людям, не по элитам, не по Мадуро, не по его партии, которые живут хорошо. Они бьют по обычным людям, поскольку, ну, например, они блокируют экспорт медикаментов в Венесуэлу, да, ну, как бы это же не по Мадуро удар, это удар по обычным людям, которые теперь будут из-за этого страдать.
Давайте отметим, гуманитарную помощь предлагает США еще, которую не пускают в Венесуэлу.
Ну да, они попытались пустить эту гуманитарную помощь, потому что любая гуманитарная помощь должна быть, ну им предложили, давайте тогда в сотрудничестве с властями Венесуэлы. Они сказали нет и попытались прорвать границу, это было 23 февраля. Вот, не получилось. Была провокация, была попытка сделать из вот этого прорыва гуманитарного повод для того, чтобы, мол, ну я так понял, в Штатах надеялись, что это станет триггером к началу конфликта, люди поднимутся и снесут режим Мадуро, но не получилось. Сейчас, ну, идет, вся игра перешла в долгосрочную То есть сейчас все просто занялись позиционной войной, я бы это так назвал. Потому что момент утрачен, то есть Штаты немножко потеряли инициативу, поскольку они вот было несколько моментов, когда то ли нерешительность союзников Колумбии и Бразилии, то ли нерешительность самой оппозиции, то шаги, то есть нежелание Мадуро идти на провокацию, когда он отказывался арестовывать Гуайдо, когда тот возвращался в Венесуэлу после поездки по региону. Все же думали, что его арестуют, и Штаты дали четко понять, что вот Гуайдо, если его арестуют, все, мы что-то сделаем.
Сделаем, это вооруженный переворот?
Можно только предполагать. Это интервенция, это переворот, это, ну, то есть как угодно. Вот. Но они вот конкретно прямым текстом заявляли, что Гуайдо, они вот сделали из него наживку, что вот что-то с ним случится, все, и поэтому Мадуро не пошел на это. Но они утратили инициативу, то есть вот было слишком затянулось, слишком долго, и слишком сейчас это все перешло в вялотекущее противостояние. Армия, то, на что надеялись Штаты, что армия в какой-то момент, она перестанет поддерживать президента, а сейчас, ну, по сути, это ключевой момент, а, ну, она, как оказалось, до сих пор его поддерживает.
Почему, давайте поясним нашим слушателям, так любит армия венесуэльская Николаса Мадуро?
Ну, во-первых, потому что у них все хорошо. Ну, не у рядовых.
В финансовом плане,
да, вы имеете в виду? Не у рядовых, но у среднего офицерства и выше точно, у рядовых там похуже. Во-вторых, ну, собственно, они не видят, с кем говорить, потому что Хуан Гуайдо, он не является, вот как бы единственное, что можно сказать про него, до января 2019 года, и это подтверждают замеры там социологии, даже американские, 81% венесуэльцев не знали, кто это такой Гуайдо. Собственно, они о нем ничего не знают, они не знают, стоит ли с ними говорить, плюс очень жесткая, очень-очень серьезная пропаганда идет именно на силовой блок. Ну и там выстроена вертикаль, то есть местные есть вертикали, и за ними стоит еще как бы такая правящая большая вертикаль, которая контролирует весь этот силовой блок. То есть, конечно, на него были брошены очень много ресурсов в Венесуэле, поэтому они до сих пор лояльны Мадуро, ну, поскольку он выстроил такую систему, которая основана на вот, личной лояльности к правящей партии и к президенту. Это еще было со времен Уго Чавеса. То есть, в принципе, тут благодаря Уго Чавесу, не так Мадуро, как благодаря Уго Чавесу это стоит. И пока они верят в то, что оппозиция слабая, оппозиция не будет... Они боятся, кстати, что с ними будет там то же самое, что было вот в Ираке, да, когда все пришли и разогнали армию. Вот, то есть они... Пока они верят в то, что с Мадуро лучше, чем с ними, то они как бы будут его поддерживать.
Илья, вас послушать, это уже, ну, такая история про американский империализм своеобразный. Вот с вашей точки зрения, насколько оправдано вообще вмешательство Америки во внутреннюю политику Венесуэлы? Действительно ли, как говорил Виктор, ну, терпеть было уже некуда, да, потому что вот довели венесуэльцев до ручки, и нужно было раньше вмешиваться в эту политику?
Ну, Виктор говорил так, как будто бы Венесуэла – это какой-то 51-й штат США, то есть вот довели до ручки, и, мол, федеральное правительство ничего не делало, вот, наконец-то, они снизошли. Ни одно вмешательство одного государства в дела другого не оправдано, в принципе. Ни вмешательство России в дела Украины, ни вмешательство США в дела Венесуэлы, ни вмешательство Пакистана в дела Южного Афганистана у них в южных провинциях. Это, в принципе, запрещено. Поэтому, ну, тут дело не в империализме, там, или там, можно ли это считать американским, но это вот концепция американского империализма, это же как бы то, что сейчас главный такой ядро вот нарратива, который строят враги Соединенных Штатов, особенно в Венесуэле, особенно левые режимы вот Латинской Америки, у них это популярная вещь.
Вот это очень старая история.
Это старая история, и она стала, собственно, и продуктом вот этого вмешательства, потому что если мы вспомним историю взаимоотношений Соединенных Штатов и Латинской Америки, ну, сколько вот, начиная с 1919 года, я думаю, штук 20 или 25 точно насчитается интервенций военных переворотов, организованных штатами в этом регионе. И все это помнят. Самые ужасные и кровавые из них, они были совершены вот буквально в 60-80-е годы прошлого века. То есть есть люди, которые до сих пор это все помнят. Это и гражданские войны в Гватемале, гражданская война в Сальвадоре, и Чили, то есть Аугусто Пиночет, кто его привел к власти, и Бразилия, период военной хунты. То есть это все люди помнят, поэтому вот эта концепция американского империализма, она и популярна среди населения, потому что Но для них это так называется. Для них это действительно, вот, по сути, Штаты ведут себя как империя. Вот, вот, даже вот эта концепция доктрины Монро, вот задний двор США. Ну, то есть, если исходить из международного права, то как вообще можно другую страну называть задним двором? Ну, это как вообще, да? То есть, это, ну, вот как Россия называет Украину...
зона там, геополитических интересов.
Да-да-да, или там своим подбрюшьем, или там ближним зарубежьем. Ну, это бред. То есть, вообще, с точки зрения международного права, это, в принципе, странно, потому что это умаляет суверенитет самого государства в международно признанных его границах. Вот, поэтому вот такая ситуация.
Но, тем не менее, вот эти страны, которые вы перечислили, Чили, Гватемалу, они сейчас союзники Америки вот в тактике, да, касательно Венесуэлы?
Ну, нет, ну, есть такие латентные союзники, которые ничего делать не будут, такие как вот Аргентина, там, Чили, Перу, да, то есть они, в принципе, особенно делать ничего не будут. Там, на словах дипломатически они поддержали, плюс там, на самом деле, Николаса Мадуро мало кто любит в Латинской Америке, это действительно правда, плюс многие действительно, ну, я в том числе, не считают его, ну, эффективным управителем, ну, так и есть, он не является эффективным.
Его считают диктатором в Южной Америке?
Да дело не в диктаторстве.
А за что не
это...
любят?
Ну, вот он неэффективен, он довел, он действительно вот на нем лежит частичная ответственность за то, что за социально-экономический кризис. Плюс он, это не Уго Чавес, это не человек, ну, такого, который умел мыслить регионально, мыслить глобально. У него не было тех связей, которые были у Уго Чавеса с многими порой историческими фигурами латиноамериканской политики. Ну, по сути, у него нет той харизмы, которая была у Уго Чавеса, у него нет той поддержки региональной. Его никто не знал до того, как Уго Чавес его не представил, сказал, вот этот будет мой преемник. Поэтому с ним отношения сложнее. То есть Мадуро не Уго Чавес, и это его проблема. Она всегда такой была. То есть он слабее и руководитель Венесуэлы, чем Уго Чавес. Поэтому, собственно, и кризис при нем усугубился.
Давайте послушаем вот, слушателя. Уже давно ждет. 0800 300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Я бы хотел выразить свое мнение по поводу того, почему Москва вторглась в Венесуэлу. Сейчас главные доходы Москвы – это от нефти и газа. Цена на нефть формируется от цены... цена на газ формируется от цены на нефть, цена на нефть формируется от соотношения спроса и предложения. А в Венесуэле самые большие запасы нефти в мире. И если туда США или Китай зайдут и начнут разрабатывать, просто цена на нефть сразу рухнет, и это будет угрожать просто государственности Москвы, и она может распасться. Поэтому для нее лучше, чтобы конфликт был в этом регионе, так же, как и на Ближнем Востоке.
Благодарю, Илья. Насколько вы согласны вот с таким мнением, да, что... И снова параллели с Сирией.
Ну, не совсем. Наверное. Смотрите, есть Россия... Ну, скажем так, предел устойчивости России по ценам на нефть – это... Даже при цене, вот мы в Украинском институте будущего делали доклад по этому поводу, пределы устойчивости России, так и назывался. Даже при цене $40 или 20 у России будет 7-10 лет, при которых она может жить. Вот это просто вот ужасное состояние, когда $20 цена на нефть. Поэтому именно энергетический фактор не является главным, на мой взгляд.
Это благодаря Фонду национального благосостояния.
Конечно,
российскому.
Да, благодаря резервам, которые за последние 5 лет серьезно усилились в России. Главные причины, по которым они сейчас поддерживают Мадуро, ну, как мне кажется, первое, это, ну, я бы сказал, идеологическое, да, что, ну, еще один союзник, его нельзя бросать, они увидели, что их схема Сирии сработала, они не бросили Башара Асада, и это принесло им дивиденды.
На внешней арене, на внешнеполитической арене.
Да, да, они серьезно усилились. Вторая причина, они не хотят потерять деньги. Они вложили в Венесуэлу очень много денег, $12 миллиардов кредитов, и они не хотят повторения ситуации с Ливией, когда в 2011 году Штаты их заверили, что все будет нормально. Ну, мы вторгнемся, но это будет не вторжение, это так, мы чисто там попугаем Муаммара Каддафи. Это реально были договоренности, что и все. В итоге они разбомбили армию Каддафи, его убили, страна распалась, и Россия потеряла все. Они потеряли кредиты, они потеряли концессии в нефтегазовом секторе, они все потеряли. Они не хотят повторения такой истории. И в-третьих, они просто хотят показать штатам, вот это политическая такая большая причина, которая связана с картинкой мира, существующей в головах отдельных представителей российской правящей элиты, силовиков, что, мол, мы тоже так можем, мы можем зайти к вам на задний двор ваш, да, который вы объявляете задним двором, и вот мы можем поддержать Мадуро, и вы ничего не сделаете. Вот. И это очень серьезный удар по внешней политике США. А если говорить об экономических интересах, то я бы сказал, что скорее экономические интересы превалируют у Китая, потому что вот Китай, он даже больше вложил в Венесуэлу, чем Россия, раза в два. Вот Китай, и, кстати, китайские специалисты по кибербезопасности тоже прибыли в Венесуэлу на прошлой неделе. Вот Китай действительно будет действовать, исходя из чисто экономических и инфраструктурных интересов, поскольку Венесуэла ему интересна в его глобальной инициативе «Новый шелковый путь», «Один пояс, один путь».
То есть Китай может стать и союзником США при определенных условиях в Венесуэле?
Нет, они не будут союзниками. Я к тому, что у Китая даже больше интереса в Венесуэле, чем у России. Вот у него больше стимула действовать, потому что там больше денег. Больше денег завязано, чем у России.
А как может действовать Китай? Кого поддержать? Николас Мадуро и в его
конечно,
интересах?
Конечно, конечно. Но я скажу так, и Россия, и Китай, на мой взгляд, я предполагаю, они бы, честно говоря, и слили бы Мадуро, если бы произошло следующее. Если бы в Венесуэле произошел внутренний переворот, то есть сами там армия в союзе с частью правящей партии пришли бы к Мадуро, сказали, мы тебя не поддерживаем, извини, было хорошо, ну, давай мы тебе там, вот оппозиция здесь есть, они тебе обещали амнистию, вот амнистию и уходи. Он бы ушел, поставили бы кого-то другого из числа представителей правящей партии, которые были критически настроены к Мадуро, там такие есть. Они бы договорились с оппозицией, а Хуан Гуайдо говорил, что мы готовы договариваться, распределили бы власть, и все бы сохранили бы деньги. Я думаю, и Россия, и Китай бы спокойно это, с этим
проглотили.
Согласились. Конечно, это вполне нормальная схема, на которую, я думаю, они тоже делают ставку как план Б, 100%, потому что здесь выигрывают все, в принципе. Тут как бы только вопрос, пойдут ли на это Штаты, вот к ним больше вопрос, потому что, судя по риторике из Вашингтона, ястребы, которые сейчас в команде Трампа, они больше хотят именно вот режим change, конкретно сменить полностью, демонтировать режим Мадуро и привести полностью лояльный им правительство. Вот тут как бы могут быть проблемы с этим.
А насколько вмешательство в венесуэльские дела рассчитано на внутреннюю аудиторию Российской Федерации? Вот опять же, сценарий, да, есть легитимный президент, есть определенные фобии, страхи у российского политического руководства. Это был мотив помощи легитимному президенту, как и в Сирии.
Ну,
да?
Так я же говорил про идеологический фактор. Это тоже его часть. То есть работа на внутреннюю аудиторию. Надо придумать. Сирия сейчас затухает немного, да, то есть там уже интенсивность боевых действий упала, уже, в принципе, все, ну, как-то уже нечего даже говорить, показывать. И вот Венесуэла есть. Можно, конечно, 100% это используется, и это сейчас, ну, это используется. Я там смотрел несколько передач, уже было там вот «Воскресный вечер», всеми любимый, да, Соловьева, где они на полном серьезе вот всю передачу посвящали Венесуэле, рассказывали, как они браво защищают своих союзников. Это будет использоваться на внутреннюю аудиторию, потому что, ну, население же надо делать счастливым. Вот мы его будем делать счастливым благодаря таким внешнеполитическим маневрам, которые лишь подчеркивают гениальность якобы вот Владимира Путина и его окружения.
Благодарю за разговор. Это был эксперт по вопросам международной политики и безопасности аналитического центра «Украинский институт будущего» Илья Кусов. Включался публицист и журналист-международник Виктор Каспрук. Говорили о том, зачем Россия пришла в Венесуэлу. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
То, что сейчас происходит в Украине, не является чем-то новым и уникальным для мира, утверждает еженедельник «Новое время». Как пишет издание, в 2010 году 10 актеров театра «No-99» создали фейковую партию «Единая Эстония». Они намеренно выбрали такое название, чтобы звучало как «Единая Россия». Актеры, как пишет издание, пытались создать самую отвратительную и наиболее популистскую партию, которая когда-либо существовала. У них не было программы или идей, они просто обещали все подряд. Противопоставляли себя всем существующим политикам и говорили о будущем. И люди поверили актерам. Однако у актеров была другая цель. Это был эксперимент. Они хотели показать, как можно манипулировать демократией и как можно манипулировать людьми. Автор статьи утверждает, что все это повторяется сейчас и в Украине. Положительные лица, видеоролики, красивые слова без конкретики. Все это означает, что получить власть не такая уж и трудная вещь в современных реалиях. А популизм, который использовали актеры театра, стал просто удачным инструментом. Подробнее в статье «Политический театр». Кто бы ни победил во втором туре президентских выборов, Украину будет ждать политический кризис. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет сайт «Главред». По мнению эксперта, Петр Порошенко может победить только благодаря фальсификациям и административному давлению. Его победа не будет признана большей частью Украины, поэтому страна вступит в политический кризис. Если же победит Зеленский, то через 1.5-2 года начнется кризис несбывшихся ожиданий и невыполненных обещаний. Зеленский будет слабым президентом, и через некоторое время его слабость приведет к политическому хаосу. Главачев допускает его досрочную вынужденную отставку и переход к парламентской форме правления. Эксперт утверждает, что все происходящее – следствие того, что в Украине не формируется необходимая для демократии политическая культура общества. Российские СМИ продолжают вести полемику по поводу выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. По данным анонимных источников в правительстве ДНР, паспорта будут выдавать не ранее второй половины апреля-начала мая. Об этом пишет сайт Depo.ua. Интернет-издание напоминает, что до этого депутат Госдумы России Сергей Гаврилов заявлял, что жители ОРДЛО смогут получить российские паспорта уже с начала апреля. При этом, как пишет сайт, многие боевики и их пособники задаются вопросом, какие именно документы намерены выдавать жителям ОРДЛО, загранпаспорта или внутренние. Ведь если речь идет о внутренних паспортах, то они предполагают регистрацию, то есть России или придется признавать территорию ОРДЛО своей составляющей, либо же регистрировать этих граждан фиктивно в какой-то из областей. Если речь идет о загранпаспортах, проблемы прописки нет, но выгода от получения подобного документа сомнительна. Украинские загранпаспорта дают куда больше возможностей, а для въезда в Россию достаточно и так называемых документов ЛДНР.
Стартап Google Fest. Маріуполь з 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії, Джамала, Сергій Бабкін, Дах Дотерс, театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
На территории Луганской области уже пятые сутки вместо украинских теле- и радиовещателей свободно работают так называемые СМИ с оккупированных территорий. Виной всему долги концерна РРТ перед энергоснабжающей организацией. Кто в этом виноват и что объясняет и как объясняет эта власть?
В разгар гибридной войны жители подконтрольной Луганщины попали в информационный котел. В радиоэфире на украинских частотах здесь спокойно вещают пропагандистские станции с оккупированных территорий. Вот что происходит на волнах украинского пульса.
В дни психических атак сердца не заняты нами, не мешкая займет наш враг.
Естественно, пропало украинское вещание и на оккупированные территории Луганщины. Что же случилось? Оборудование концерна радиосвязи, радиовещания и телевидения, которое транслирует теле- и радиосигналы, отключили от электроснабжения за долги. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Юлия Рыбалка, пресс-секретарь Луганского энергетического объединения. Ограничение энергоснабжения произошло по заявке поставщика энергетической компании «Энеросхит» 4 апреля. Вот что говорит Юлия Рыбалка.
Заборгованість концерна радіозв'язку, радіомовлення та телебачення перед компанією-постачальником електроенергії сягнула більше мільйона гривень. На сьогоднішній день знеструмлено 6 об'єктів. Це Станиця Луганська, Сватово, Біловодськ, Мілове, Новопсков і Лисичанськ.
Об отключении электричества концерн РРТ уведомили заранее и даже в столицу написали.
приводу складної ситуації енергетики відправляли листа прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману з проханням розібратися в даному питанні. Тому це аж ніяк не може стати для когось несподіванкою.
Сообщила рыбалка. Однако реакции от Кабмина пока нет. В концерне РРТ ситуацию не комментируют и попросили письменный запрос. Мы его отправили. Ждем. Вместе с остальными в Луганской области пропал сигнал и национальной общественной телерадиокомпании Украины. И радио, и аналоговый телевизионный. Концерн РРТ требует с общественной телерадиокомпании уплаты денег за трансляцию сигнала. Руководитель компании Зураб Аласания допускает, что до выборов ситуацию уже не исправят. Почему? Долг? Никакой не долг, объясняет он. НОТКУ вообще не заказывала услугу трансляции, ведь денег в бюджете на нее нет.
И в переписке с нами они настаивают на возвращении им там 99,7 миллионов за прошлый год. Даже если эти деньги были бы прямо сейчас, вот прямо на счету НСТУ, у нас нет никакого юридического основания рассчитываться с РРТ. Никакого. Он транслировал, и акты он нам присылает, что вот мы транслировали. Как я могу их подписать, подумайте, не заказывав эту услугу?
Пока чиновники никак не разберутся с долгами, журналисты Луганщины опубликовали в социальной сети обращение к президенту, командующему объединенными силами, главе СБУ и другим высокопоставленным. Попросили содействия в восстановлении украинского вещания в прифронтовой области. Услышит ли руководство страны журналистов? По крайней мере, энергетики говорят, что по состоянию на 8 апреля никаких предложений по выплате долгов к ним не поступало.
Анализы сданы, когда уже дебаты. Третьи сутки мы наблюдаем, как кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко обмениваются вызовами и ответами в своих видеороликах и твитах. Главное, чтобы дебаты в итоге остались дебатами, а не превратились в срежиссированное шоу. Что же такое настоящие дебаты, расскажет Дмитрий Джулай.
Що таке дебати? Дебати – це публічний обмін думками двох кандидатів у президенти України. Чи є будь-яка розмова між кандидатами – дебатами? Ні. Офіційні теледебати проводяться перед другим туром виборів президента України. Все інше – передвиборча агітація. Дебати на Олімпійському – теж. Де проводяться дебати? У студії, кімнаті, ЮА «Суспільне». Кандидати за 30 хвилин до початку мають прибути за адресою Мельникова, 42. Тепер це вулиця Ільєнка у Києві. Хто проводить ЮА «Суспільне»? Інші канали можуть транслювати безкоштовно. Хто платить? Теледебати оплачуються із державного бюджету. Коли проводяться дебати? 19 квітня з 20.00 до 21.00 і тривають годину. Хто ведучий? Ведучого визначає ЮА «Суспільне». А якщо хтось із кандидатів не прийде, тоді весь час надається іншому кандидату. І останнє, чи потрібна медична довідка? Ні, закон такого не передбачає. Дмитро Джулай для Донбас Реалії.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд выступает за возвращение России права голоса в организации. Об этом сообщает Financial Times. По словам Ягланда, Совет Европы является единственной организацией, через которую Россия связана с Европой в обязательном юридическом порядке. Если эта связь будет разорвана, то, как прогнозирует генеральный секретарь, появится новая линия разделения в Европе. При этом Ягланд отметил свою солидарность с Украиной. Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Ягланд прикрывает защитой прав человека попытку выполнить прихоти руководства России. Напомню, Россия после наложенных на ее делегацию ограничений в парламентской ассамблее Совета Европы из-за аннексии украинского Крыма сама отказалась от участия в работе ассамблеи, а летом 2017 года прекратила платить членские взносы в Совет Европы. Контрольные пункты пропуска Маринка и Гнутова на линии соприкосновения в Донецкой области не работают. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. В ведомстве напоминают, что на КПВВ Гнутова продолжается реконструкция, которая продлится до 9 апреля. А на КПВВ Маринка пропуск людей и транспорта временно приостановлен по решению военного командования из-за угрозы в связи с обстрелами боевиков. Напомню, 5 апреля на КПВВ Маринка в результате обстрела со стороны временно оккупированной территории получил ранение пограничник. У общественного вещателя нет долгов перед концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения за трансляцию теле- и радиоканалов на Луганскую область. Об этом в комментарии радио Донбасс Реалии сообщил исполняющий обязанности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласани. По его словам, НСТУ эту услугу у концерна не заказывала, так как деньги в бюджете на это не предусмотрены. Напомню, что на большей части Луганской области уже более 4 суток отсутствует украинское радиовещание и аналоговое телевещание. Концерн РРТ имеет долг перед поставщиком электроэнергии Луганским энергетическим объединением, из-за чего последнее отключило объекты концерна от питания. Радио «Свобода» обратилась с информационным запросом в концерн РРТ относительно точного перечня отключенных объектов и перспектив восстановления. Более 30 случаев заболевания курью зарегистрированы в Донецкой области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения областной администрации. По данным ведомства, больше всего случаев зафиксированы в Мариуполе и Волновахском районе, а также в Константиновке, Мирнограде, Волновахе, Бахмуте, Славянском и Покровском районах. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 8, днем от 16 до 19 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».